Сегодня самая крупная в мире правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой отчет о соблюдении прав человека в мире за прошлый год. Среди 160 стран, где проводилось исследование, и Украина, и выводы неутешительны. Какие проблемы с правами человека больше всего возмутили правозащитников? Почему бездействует государство? И почему через 70 лет после создания организация признала бессильной ООН? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Если вам есть что сказать по поводу темы эфира, звоните к нам в студию. Номер Донбасс-Реали 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас сегодня в гостях Красимир Янков, исследователь Amnesty International по Украине, Беларуси и Молдове. Здравствуйте, Красимир.
Добрый вечер.
Красимир, прежде всего спрошу вас, вы сегодня презентовали этот отчет. Скажите, вот в чем его значение, кто пользуется результатом ваших исследований, какое его значение вообще?
Этот отчет, он, можно сказать, является нашим самым главным документом. Это представляет такого энциклопедического формата документ, где собраны главы по, как вы сказали, 160 стран всего мира, где описаны самые главные тренды, которые мы лично над ними работали, и мы за ними наблюдали в этих всех странах на протяжении всего прошедшего года. Этот отчет, он является таким сбором этой информации, и, конечно, он может быть использоваться огромным количеством людей, от журналистов, как вы, так и простыми гражданами, и, конечно, мы всегда стараемся проводить работу с представителями власти той или иной страны, которые могут реально что-то изменить в этих проблемах, про которые мы говорим. И он в отчете тоже есть ссылки на все наши остальные документы, которые мы опубликовали в прошедшем году, и там можно найти, если кто-нибудь хочет познакомиться в деталях с какой-либо проблемой, о которых мы здесь упоминаем, может открыть и найти, например, на нашем сайте подробный детальный отчет по той или иной проблеме.
Скажите, а правительства государств, международные организации, они принимают свои решения, заявления, основываясь на вашем отчете, или это как рекомендательный характер?
Ну, мы всегда стараемся и пытаемся не только доносить один раз, но и систематически работать по каким-то конкретным проблемам. Даю пример, например, с тем, в чем мы настаивали в Украине на протяжении, наверное, прошедших 5 лет, мы настаивали на создание независимого органа, государственного расследующего органа, который бы расследовал именно преступления, которые были совершены со стороны других представителей правоохранительных органов. То есть орган, который расследовал бы там преступления милиции, СБУ и армии. И в прошлом году мы видели, что было создано Державное бюро расследований, но на нынешний день мы видим, что хорошо приняли закон, который и эта структура будет иметь именно такие полномочия, они будут расследовать остальных правоохранцев, но мы вот сейчас видим, что, к сожалению, до того момента, когда эта структура заработает и будет создана, есть очень много дел, которые надо будет с ними справиться, и, например, один из тех фактов, что на сегодняшний момент мы даже не имеем отборочную комиссию, которая могла бы, например, набирать в этот новый орган инспекторов, следователей и так далее. И мы будем продолжать рассказывать и настаивать на личных встречах с представителями власти, разных ветвей власти, конечно, вот про...
Со своими рекомендациями, да, по этому поводу. Красимир, мы еще коснемся этого вопроса, а вот вы можете вот кратко рассказать слушателям нашим, нас, в частности, слушают и на оккупированной части Донбасса, тренды, тенденции, сейчас идет прогресс или деградация в соблюдении прав человека в Украине, с чем это связано?
В Украине про Донбасс?
Давайте сначала про Донбасс поговорим, а потом выйдем более на широкие темы.
Про Донбасс. В прошлом году мы, ну, как и все остальные, конечно, зафиксировали эскалацию насилия до подписания второго пакета Минских договоренностей. Особенно сильно проводились обстрелы с обоих сторон в конце января и начале февраля прошлого года. Тогда были совершены обоими сторонами неизбирательные обстрелы жилых районов, пострадали гражданские, и, конечно, обе стороны конфликта друг друга обвиняли вот в этих преступлениях. Потом мы...
У вас нет доказательств, у вас есть просто информация из открытых источников, кто совершал эти преступления, или вы констатируете
нет,
факт, что...
Нет, мы констатируем факты, что мы там были, мы это фиксировали, мы говорили с людьми, мы общались с военными, То есть это вещи, которые ну, более-менее известны публично. Ну и, конечно, по заявлениям вы можете видеть, что и та сторона обвиняют друг друга в совершении этих военных преступлений. Я могу просто опомянуть два случая, которые с той стороны. Один из случаев — это обстрел Мариуполя, где, ну, безусловно, в этом виноваты пророссийские сепаратисты, потому что там это украинский город, контролированный украинской армией и силами, и тогда микрорайон Восточный был обстрелян в конце января со стороны сепаратистов. Но тоже надо отметить случай, когда в переполненной, или, ну, когда полный троллейбус в Донецке был тоже взорван, и, как вы знаете, если не ошибаюсь, минометным обстрелом в этот момент, это было в районе города, который находится недалеко от Донецкого аэропорта, а в это время все еще шли бои за Донецкий аэропорт. Ну и здесь можно тоже сделать свои выводы, откуда прилетело и как эти люди погибли. Но, кроме того, я уже немножко возвращаюсь в 2014 год, когда мы были лично в Донецке и ездили по, например, Киевскому микрорайону и другим районам города, где мы, к сожалению, стали свидетелями то, как украинские снаряды попадают в жилые дома.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Говорим об отчете о соблюдении прав человека в Украине и мире за прошлый год. Красимир, вот очень такая больная тема сейчас на фоне обмена заложниками, пленными с обоих сторон. Вы в середине прошлого года говорили о том, что их пытают и представители, и сепаратисты, и украинские военнослужащие. Сейчас вы как-то мониторите вот соблюдение прав пленных заложников? Что-то улучшается в этом плане?
Я бы не сказал, что улучшается или ухудшается, если говоря конкретно про украинских военных или гражданских лиц, или волонтеров, которые находятся в руках сепаратистов, основная проблема получения сделать оценку, это проблема того, что мы не можем получить информацию. Где именно содержится, кто именно содержится и в каких условиях. Потому что с обоих сторон нет единого списка военнопленных. Конечно, здесь, если прислушаться к некоторым официальным заявлениям, это 136 человек, которые иногда это число уменьшивается. Но, например, волонтерские организации, которые занимались или занимаются тоже вызволением пленных, у них совсем другие цифры. По стороне так называемой ДНР и ЛНР там совсем другие цифры. То есть нет единой базы и ясноты, сколько именно людей содержится, кем и где.
За кем, собственно, следить, смотреть, да, за соблюдением прав кого, да?
Да, и поэтому мы принуждены буквально по крупицам искать информацию в соцсетях, в СМИ, потом пытаться связаться, например, с родными этих родственников, или вот для этого отчета, который с родным этих пленных, для этого отчета, который вы процитировали, например, как мы собирали информацию о содержании украинских пленных по ту сторону, мы просто встречались с вновь освобожденными лицами и попытались просто у них узнать, как это было, с кем вас держали, что вы слышали, кто вас держал, увидели, может, опознавательные знаки и так далее.
Интервьюировали
и пытались разными способами переподтвердить информацию, потому что мы, конечно, понимаем, что одна из основных составляющих конфликта на востоке Украины — это информационная война, и, конечно, обе стороны могут пытаться просто навешать лапшу на уши разным международным наблюдателям, такими как мы, чтобы доказать свою правоту.
Сейчас вот по этой крупице информации, как вы говорите, вы собираете, продолжаются пытки с украинской стороны, со стороны сепаратистов, или сейчас это прекращается?
Скажем так, новых случаев в 2015 году, в 2016 году, уже в этом году, связанные с этим, мы не получали, хотя есть информация, мы общались с родными и некоторыми лицами, которые были подложены пытками и с той стороны, пытках, которые происходили, например, в начале лета прошлого года или прошлой весной. Одна из основных проблем, еще раз, то, что вот эти все факты, они не расследуются, не регистрируются, и если говорить конкретно про ДНР и ЛНР, там вообще непонятно, кто должен это расследовать, и будут ли они это расследовать вообще по каким-либо способам.
Тем не менее, вот в отчете вы заявляете об конкретном эпизоде вот на базе правого сектора Великомихайловки в селе. Mm-hmm. 16 человек, если я не ошибаюсь, удерживались, их пытали, их били. Откуда у вас эти доказательства? И Расследуется ли это дело?
Угу. Да, эта информация к нам, мы ездили в Донецк, собственно, и общались с людьми, которые были в руках у вооруженного формирования правого сектора в этом случае. Конечно, мы понимаем, что правый сектор используется как такой общий бренд пророссийской пропаганды, чтобы им заклеймить все возможное, ну, что связано с Украиной. Однако, когда мы начали в этих делах копаться, то, в частности, в этом случае человек нам показал на ушибы на его теле сами следы этих пыток, и кроме того, мы обратились к официальным представителям правого сектора, которые сказали, что да, вот есть такая практика, что мы задерживаем людей в этот пионерский лагерь в Великомихайловке, но, конечно, они отказали все любые факты какого-нибудь пыток или другого жестокого отношения. Но после этого нашего отчета там мы тоже упомянули, что, например, представители СБУ в Полтавской области с одним из людей, с которыми мы общались, они к нему применяли тоже пытки и жестокое обращение. И мы, когда объявили об этом, мы были приглашены на встречу в СБУ и потом в Главную военную прокуратуру, и они заявили, что будут расследовать все эти случаи, так что дела возбуждены.
Конкретно вы имеете в виду этот эпизод, связанный с правым сектором?
Да, есть расследование по эпизоду с правым сектором, расследование про действия сотрудников СБУ, если не ошибаюсь, расследование в отношении правого сектора о вымогательстве. Я тоже могу припомнить, что буквально недавно в этом году главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал правый сектор незаконным вооруженным формированием. И это так и есть, потому что в прошлом году был же процесс интегрирования добровольческих батальонов в официальные структуры Министерства обороны или Министерства внутренних дел. И единственная группа, которая не интегрировалась в эту систему, то есть она является неподконтрольной.
То есть государство за него и ответственности не несет, поскольку оно не управляет им, да? Ну, и преступление доказать еще нужно.
Да, вот так и является.
Давайте вот дадим слово спикеру правого сектора Алексею Быку по поводу возбужденных уголовных дел, по поводу того, вы говорите, что вы обращались к ним. Вот что нам...
Не к нам, и мы к ним.
Вот что он нам ответил по этому поводу.
Я чув про те, що така згадка є, однак я не знаю, про який епізод йдеться конкретніше. Тобто у нас немає інформації, що саме вони мають на увазі. Ми відкидаємо будь-які звинувачення у таких вчинках. Жодних процесуальних дій, наскільки мені відомо, не проводить. Принаймні, до нас ніхто з пропозицією співпраці в рамках розслідування якихось справ не звертався. Я думаю, що це був просто піар Генпрокуратури. І те, що вони тричі це все намагали запустити, свідчить про те, що вони просто вибрали таку тактику поведінки з дискредитації нашого руху.
Алексей Бык, спикер правого сектора, у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Красимир, вы слышали уже такую позицию правого сектора?
Ну, это именно, да, это та позиция, которую мы слышали, когда мы с ними связались. То есть они признали, что да, мы задерживаем людей, но мы никак плохо с ними не обращаемся. То есть они откинули все обвинения в ихнюю сторону. Но вот то, что к ним сейчас, даже прошел больше уже полгода после нашего отчета, и что к ним уже никто не обращался, это тоже достаточно озабачивающее сведение и как бы вызывает притеснение.
Давайте вот мы еще немножко сосредоточимся на так называемых ДНР-ЛНР. Там появились так называемые представители, уполномоченные по правам человека, омбудсмены. Как вы относитесь вот к их деятельности? Как-то вы обмениваетесь информацией с ними? Вы их признаете как правозащитников или это фейковые фигуры?
Ну, как вы хорошо отметили, это именно так называемые представители местной де-факто власти, потому что с точки зрения международного права это непризнанные субъекты. Они... Эти территории являются частью Украины, там должны действовать, по идее, украинские законы. Про нашу совместную работу с ними, мы как бы вынуждены с ними общаться, потому что, ну, чтобы хотя бы что-нибудь получить, и чтобы там не было полного информационного занавеса на то, что там происходит, потому что вы знаете, что сейчас там практически невозможно работать независимым журналистом, потому что с начала прошлого лета они внедрили такой информационный фильтр, и они проверяют абсолютно всех журналистов на их идеологические взгляды, и если эти взгляды не соответствуют ихним, то, ну, там практически невозможно работать. Так что мы вынуждены с ними тоже общаться и обмениваться информацией, чтобы хотя получить какой-нибудь доступ и узнать, что там происходит. Насколько они себя представляют омбудсменом по правам человека, я только припомню слова Дарьи Морозовой, которую она недавно сказала российскому изданию, что она как бы не видит ничего плохого в смертной казни. Ну, и это само говорит о том, о ее морали, о ее этике и насколько этот человек вообще может защищать права человека кого-либо.
Я напомню слушателям, что Дарья Морозова – это так называемый уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике. А вот давайте коснемся вопроса смертной казни. Да, поступили оттуда информация, что первые приговоры вынесены. А как вы к этому относитесь? Как с этим бороться? Как на это реагировать? И кто может реагировать?
Наша принципиальная позиция Amnesty International, мы выступаем против смертной казни по всему миру в любых случаях, потому что мы считаем, что это является несправедливым наказанием, это является нарушением самого основополагающего права на жизнь. И мы выступаем против него во всех случаях. А что касается конкретно ДНР и от того, что сейчас идут суды и уже были вынесены, как вы сказали, правильно приговоры, об этом просто надо говорить, об этом не надо умалкивать, об этом надо поднимать шум. А другой вопрос, кто к нему прислушается, но вот, например, мы считаем, что власти так называемых республик, они очень интересуются и волнуются тем, что пишут, например, российские издания. И несмотря на то, что там, конечно, почти что все прокремлевские, но, например, даже то, что выходит в той же «Новой газете» или там на «Эхо Москвы», это для них имеет значение, потому что это задает какую-то информационную повестку, ну, как вы знаете, эти республики, они полностью зависят экономически, финансово, в военном отношении и так далее от Российской Федерации.
То есть единственный способ, с которым общественность может бороться, и правозащитники в том числе, это гласность?
На данный момент, к сожалению, да.
Мы продолжим общение через пару секунд, оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Говорим об годовом отчете. Это правозащитная организация о состоянии прав человека в Украине и в мире. Красимир, давайте коснемся теперь украинских проблем. Да? Что самое болючее в нарушении прав человека в Украине, собственно? На подконтрольной части.
На подконтрольной части, да, потому что по Крыму, к сожалению, ничего хорошего не могу сказать в данный момент ни по Донбассу. Но то, что мы видели за прошедший год, расследование дел Евромайдана, когда пострадали огромное количество людей, и я сейчас не имею в виду только погибших людей из Небесной Сотни, но также и всех людей, которые в разные эпизоды Майдана избили, сотрудники правоохранительных органов, или похитили, или как-то жестоко с ними обращались, тоже ведется расследование в этих случаях. Но, к сожалению, расследование начало делать какой-то осязаемый прогресс только год спустя первых событий, потому что за весь 2014 год разные структуры власти пытались передать, само расследование сперва оно расследовалось в самых разных прокуратурах, СБУ тоже вело свое расследование, МВД и так далее. И только в декабре 2014 года вот эти все дела были объединены в управление специальных расследований в ГПУ. Началось расследование, они делают некоторые позитивные шаги, однако мы видим, что вот уже два года после окончания Евромайдана уровень тех людей, чьи дела уже были переданы в суд и чьи дела уже закончились, он очень маленький. То есть,
чем это чревато? Вот то, что ненаказанные люди, вы говорите, это потому, что у нас в Украине неэффективная система правосудия пока что, да, вы пытаетесь ее...
Здесь очень много вопросов, потому что эти все расследования, они просто вновь напомнили за проблему, которая существует в Украине уже буквально десятилетиями. Это связано с пытками в местах содержания и жестоким обращением со стороны правоохранительных органов. И каждый раз до этого, когда такие случаи были, и люди об этом говорили, и успевали возбудить какое-то дело, кругом была круговая порука, и просто сотрудники разных служб друг друга прикрывали себя, прокуратуры, судьи, следователи и так далее, потому что никто не находит, не видит интереса в расследовании этих дел, потому что в этой системе все подвязаны друг на друга. Мы настаивали на создание вот такого органа, как Державное бюро расследований, чтобы был орган, который может расследовать саму систему, но он в это же время находится вне системы, чтобы надеяться на такое независимое расследование. Этот орган был создан, но, к сожалению, вот сейчас мы видим, что есть очень большие трудности с его осуществление в реальности этого органа. И сейчас, к сожалению, после 1 марта, что буквально на следующей неделе, мы можем стать свидетелями того, что расследования Евромайдана остановятся, потому что, согласно закону про Государственное бюро расследований, все дела против правоохранительных органов, то есть которые расследуются, такие как Евромайдан, должны быть переданы ему. Однако этого органа, по Державное бюро расследований, по сущности, его нет. Нет руководителя, нет следователей и нет даже бюджета, чтобы набрать этих людей.
Понятно. Напоминаю слушателям, у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Говорим об годовом отчете организации. Красимир, одна из целей, которой вы добиваетесь в Украине, это ратификация Украины Римского статута. Если очень кратко, зачем?
Этот документ позволил бы Международному уголовному суду в Гааге расследовать все военные преступления, которые происходят на востоке Украины и также подчас Евромайдану. Но то, что мы видим сейчас, к сожалению, депутаты украинские отказываются ратифицировать этот документ, потому что они уже в прямом в слове сказали, что они опасаются того, что Международный уголовный суд может расследовать и украинскую армию за военное преступление. То есть, в других словах, это бы звучало: нам есть что скрывать, и мы это скрываем только потому, что мы можем.
То есть отказываются первые лица государства имплементировать этот Римский статут, потому что опасаются того, что...
Ратифицировать. Да, это было сказано именно так, если не ошибаюсь, главой фракции БПП Юрий Луценко.
Если можно, я вот процитирую Юрия Луценко: Римский статут может быть использован против нас же в этой военной ситуации, отвлекать военных государственных служащих, вообще все государство на абсолютно прогнозируемые российские обращения относительно нас в этом суде, в тот момент, когда Российская Федерация туда не собирается вступать. То есть, скорее, Юрий Луценко опасается того, что Россия будет жаловаться на Украину?
Он может от этого опасаться, но он в этом заявлении он не отрицает факт, что это происходило, и расследование вот этих дел и этих фактов, даже если это просто слухи и информация, она очень важна, особенно для людей, которые продолжают находиться на Донбассе, потому что это территория Украины, она никуда не уйдет, и эти люди оттуда никуда не уйдут. А как вы знаете, российская пропаганда очень сильно работает в этом русле, чтобы показать из украинской армии каких-то там карателей, фашистов и так далее, и если не будет конкретных расследований этих фактов и доказания невиновности или вины, и покарания виновных, то тогда эти люди, они как бы помирение, оно только отдаляется и отдаляется.
Красимир, вот вы как раз сказали про информационную мощь, да, Российской Федерации. Вы международная организация, крупнейшая правозащитная. Есть ли у вас понимание вот таких современных гибридных методов атаки? То есть я вот прочитал отчет касательно Украины, там говорится о том, что это российские сепаратистские силы, поддерживаемые Российской Федерацией. То есть вы это признаете, и в мировом сообществе это признают, ну, де-факто, как правозащитная организация, правильно?
Да, то есть Россия оказывает всяческую поддержку пророссийским сепаратистам с точки зрения финансовой, экономической, ну и военной.
Есть ли понимание вот этого на Западе? О чем
да.
вы говорите?
Об этом уже как бы это уже не секрет. Если раньше были люди, которые в этом сомневались, сейчас даже можно посмотреть на последнее заявление Европейской комиссии несколько дней тому назад, когда они ввели новые санкции против замминистров обороны России, и эти санкции введены вот таким жестким языком, что именно против этих людей вводятся санкции, потому что они оказывали поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины.
Вот кроме Украины, там главная проблема, топ-тема, наверное, это Сирия, война в Сирии и так далее. И вот в предисловии к отчету говорится о том, я процитирую: мы достигли низшей точки в год, когда исполняется 70 лет образования ООН, которая была призвана сплотить народы с тем, чтобы избавить грядущие поколения от ужаса войны. То есть он уже неэффективно, ваша организация это признает. Если это так, что делать?
Мы бы сказали, что есть такой тренд, один из основных трендов, который мы видели в прошлом году по всему миру, что идет давление разных государств и их властей не только на права человека, но и на людей, которые занимаются защитой прав человека в разных странах. А если говорить конкретно вот про Сирию, мы видим и про беженцев в Европе, которые, ну, взаимосвязанные вещи. Мы видим огромный кризис лидерства в Европе и вообще в западном мире, потому что все говорят и про Сирию, и про самих беженцев, которые приходят в Европу как о какой-то проблеме, обезличенной, обездушенной массе людей, с которыми надо как-то справиться, если можно их как-нибудь вытолкнуть, но отсутствует во всех этих заявлениях и действиях этическая составляющая, что мы все равно говорим о людях, у которых свои...
И он бессильно в этой ситуации получается, да?
Бессильно я бы не сказал, но отчет он просто напоминает об этих новых вызовах, которые существуют, и о том, что надо, ну, не надо опускать руки.
Спасибо. Я напоминаю слушателям, у нас в гостях был Красимир Янков, представитель Amnesty International. Мы говорили о годовом отчете организации о состоянии прав человека в Украине и мире. Оставайтесь с нами.